Дорогие братья и сестры, наша программа на православном радио продолжается, и сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью, это Виктория Михайловна Калмыкова, хранитель музея царской семьи. Здравствуйте, Виктория Михайловна.
Здравствуйте.
Итак, мы с вами сегодня обратимся к одному из членов царской семьи, день рождения которого отмечался 12 августа. Это цесаревич Алексей, который готовился стать наследником. И у вас в вашем музее как раз посвящена этому событию выставка. Что можно рассказать об этой выставке? Как она представлена? Что можно увидеть на ней?
Конечно, для нас, для нашего музея, очень значимым, очень важным был прошлый, 2018 год. Год, когда мы вспоминали события, связанные с кончиной, с мученической смертью святой царской семьи. Столетняя дата. Но и этот год оказался для нас не менее важным. В этом году мы отмечаем 115-летнюю годовщину со дня рождения великого князя цесаревича Алексея Николаевича. Да, 115 лет назад, в 1904 году, на свет появился наследник. Наследник российского престола, долгожданный сын в семье Николая II, цесаревич Алексей. Мы знаем, что много было связано сложностей, много было связано со здоровьем проблем в начальный период жизни цесаревича. Конечно, как всегда, как в обычной семье, мальчик рос как обычный ребенок. И мы знаем очень много воспоминаний, высказываний современников цесаревича Алексея, его воспитателей, учителей, просто близких людей, которые говорили о нем как об очень живом ребенке, очень любопытном, пытливом, с очень острым умом. Есть воспоминания учителей, которые занимались обучением цесаревича. Они говорили о том, что цесаревич Алексей мог задавать очень сложные, неудобные, трудные такие вопросы, на которые не сразу находился ответ. Мы знаем, что цесаревич Алексей свободно владел несколькими языками уже в достаточно раннем возрасте. Да, к сожалению, жизнь Алексея Николаевича оказалась не столь долгой. Неполных 14 лет, неполных. Очень скорбно об этом думать и думать о том, что, конечно, жизнь могла бы быть совершенно иной. Но так уж все случилось. Наша дата, о которой мы сегодня говорим, это светлая дата. Мы, конечно, вспоминаем различные свидетельства, которые сохранились до наших дней. Это фотоматериалы, это кинодокументы, это различные предметы. К сожалению, в нашем музее, в фондах нашего музея, нет личных вещей цесаревича Алексея. У нас имеются предметы, принадлежавшие другим членам царской семьи. А вот цесаревича Алексея вот таких предметов у нас, к сожалению,
как
нет.
Как так получилось, интересно, Виктория
Михайловна? Мы очень надеемся на то, что эта ситуация несколько, может быть, изменится. Но пока, к сожалению, вот так. Угу. У нас есть копии документов, которые нам были предоставлены государственным архивом, по которой мы можем видеть, как выглядел почерк цесаревича Алексея, как он менялся с годами. У нас есть копия обложки ученической тетради цесаревича Алексея, также подписанная его рукой. Есть письма, открытки, на которые он направлял любимой матушке своей, государыне императрице Александре Федоровне, сестрам, своему любимому отцу, государю-императору. Интересные такие, совершенно детские, вот, трогательные такие строчки, вот это у нас, конечно, имеется. Мы знаем, как выглядел росчерк наследника цесаревича. Скорее всего, это именно парадный росчерк, который он мог ставить даже на каких-то документах. Видно, что этот росчерк уже достаточно отработан. Видимо, это было нужно сделать. Угу. Мы также имеем предметы, которые, конечно же, не принадлежали цесаревичу, но они имеют прямое отношение к этому временному периоду и к жизни царской семьи.
Ну, что, например?
Вот в этом году впервые на нашей музейно-библиотечной выставке, посвященной 115-летию со дня рождения цесаревича, мы представили четыре экспоната, которые не экспонировались до этого нигде. Угу. Это прежде всего две литографии, выполненные в издательстве, знаменитом издательстве Сытина. Это цветные литографии. На одной изображена царская семья. Литография сделана с фотографии. Это фотографическое, видимо, изначальное изображение. Выполнена эта работа в 1905 году. И цесаревичу там всего лишь годик. Это видно. Мы знаем, что в дворянских семьях существовала такая традиция, в русских дворянских семьях, когда мальчика до 7-летнего возраста одевали как девочку.
Платьишки.
В платьице, да, это видно. Ну вот цесаревич представлен там как раз так. Вот с 7-летнего возраста после большого семейного праздника мальчика уже одевали так, как положено.
Как положено мальчику,
мальчику, да.
Да.
Вторая литография, она портретная. На ней изображен наследник цесаревич, великий князь Алексей Николаевич. Эта литография датируется 1912 годом. Конечно, мы уже видим наследника в военной форме, мы видим его уже повзрослевшим, достаточно серьезное лицо. Очень качественно выполнены эти литографии, так, как было свойственно вообще всем работам, выполненным в издательстве Сытина. Еще два экспоната – это два журнала. Это очень интересные были журналы и по содержанию, и по оформлению. Назывались они очень просто «Сельская новь». И добавлялось еще одно слово в название – «Воскресенье». «Сельская новь», «Воскресенье». Видимо, эти журналы выходили регулярно, как периодическое издание, еженедельно. И еще был отдельный воскресный выпуск, где было больше развлекательных материалов, таких немножечко отвлеченных от общей темы издания. Нас эти материалы заинтересовали фотографическими работами. Очень интересные фотографии, на которых изображен цесаревич при смотре войск, и парадный портрет цесаревича датируются эти материалы 1913 годом, тогда как раз, когда отмечалось 300-летие дома Романовых. Вдвойне значимые для нас материалы. Безусловно. Интересно, что ни на одной предыдущей выставке за все время существования музея эти документы не экспонировались.
То есть это новинки, да,
да,
уже
в этом году,
музее.
Да.
Угу. Ну вот вы говорите, что конкретных каких-то вот вещей нет, но есть ведь, наверное, все равно представлены какие-то работы в музее, которые рассказывают о семье и о цесаревиче тоже, да. И вообще мы представление о царской семье имеем через эти предметы. Что еще можно посмотреть, чтобы представить, как же жила семья, царская семья, как они воспитывали своих детей, в каком духовном и, скажем так, культурном направлении все это происходило. Вот хотелось бы узнать как-то поподробнее, потому что сейчас ведь очень воспитание очень такое примитивное наших детей, часто не связано, но совершенно с воспитанием, то есть дают только образование. А ведь семья уделяла, насколько мне известно, очень важное внимание вот именно воспитанию, трудовому в том числе, какому-то милосердию воспитывали. Отсюда и характер у детей формировался определенный. Так?
Да, конечно.
Виктор Михайлович.
Вы знаете, вот если еще коснуться все-таки имени цесаревича, у нас есть огромное количество, большое количество, конечно, копийных фотографических материалов, правда, очень редких. Мы работаем сейчас с ними, мы изучаем источники этих копий, мы пытаемся определить, насколько часто они публиковались и публиковались ли вообще. Я пока не буду разглашать сам источник получения этих материалов по той простой причине, что мы еще пока ведем исследовательскую работу. Да, мы обладаем несколькими очень такими объемными альбомами с фотографическим материалом, еще раз повторюсь, копийным, но это интересные фотографии, на которых вся царская семья предстает для нас, ну, в облике обычных людей. Это не парадные фотографии, это любительские, бытовые. Часть из них, большая, я бы даже сказала, часть, сделана великими княжнами, возможно, и самим цесаревичем. Иногда на этих фотографиях видна тень от фотографа. Она так попадает в зону съемки, и по этой тени можно догадаться, дама ли снимает, или это молодой человек, по силуэту видно. И, конечно, мы видим там очень добрые, теплые и заботливые такие вот взаимоотношения детей в царской семье. Не секрет, в современных семьях, и мы как-то даже начали к этому немножко привыкать, бывают очень такие напряженные, недоброжелательные отношения между детьми. Бывает так, что дети ссорятся из-за, ну, я не знаю, игры, игрушек, какие-то бывают слова грубые в отношении друг друга. Вот посмотришь на эти фотографии, всегда улыбчивые, добрые лица, всегда как-то дружно, прижавшись друг к другу, фотографируются, держатся за руки. Ну, вы знаете, вот создается впечатление, что эти дети не могли нарадоваться общению друг с другом. Вот,
ну,
вот
так
такое.
Оно и было, мне кажется.
Очень заботливо.
По воспоминаниям по всяким, да?
Да, действительно. Очень заботливое отношение сестер к своему брату. Это видно, это сквозит везде. Вы знаете, у нас в фондах есть интересный предмет. Он представлен у нас в постоянной экспозиции. Это 1/4 часть одеялка, шали, пледа, по-разному можно назвать. Еще 2 таких фрагмента, практически такой же величины, они находятся тоже в России. И один, судя по всему, остался в Австралии, откуда и пришел к нам этот предмет.
Это что?
Этот предмет был изготовлен руками великих княжон. Тогда, когда они ждали появления на свет братика, да, ждала его вся семья, безусловно, и они готовили вот этот подарок, каждая из них изготовила по 1 части этого одеялка, а затем они, эти части были сшиты. Получилось 1 изделие.
Какая вообще, правда, трогательная забота и проявление вот этой любви, да?
Той и самой можно любви. Только представить, с какими добрыми мыслями они каждая готовили это все, как ждали, и, наверное, и много было и улыбок, и шуток, и всего. Самое-самое доброе отношение. Выполнен этот предмет из шерстяной нити, связана вот эта шалька крючком, достаточно неплохо, очень ровная такая вязка, я бы сказала, профессионально выполненный.
Вот видите,
предмет.
Не гнушались работы никакой, рукоделием занимались.
Конечно.
Ну, кроме того, что они, конечно, были образованы, мы об этом уже тоже, да, ведь сказали, что и он знал несколько языков. Я уверена, что и каждая из княжон знала по нескольку языков. И не только языки знали, они и в истории разбирались, и в географии, наверное, да, и, наверное, какие-то еще были у них таланты. А тут еще и вот рукоделие, любовь к рукоделию. Это труд.
Безусловно, Виктория это труд, Михайловна. И тот, кто владеет и на сегодня искусством любым рукоделием, то понимает, о чем идет речь. Это, конечно, труд, а когда это выполняется
великие
для...
Княжны.
Да, великие княжны, царевны, принцессы с европейской точки зрения, однако они владели этими искусствами, ремеслами, и это доставляло им удовольствие, особенно когда они это делали для близких людей, для родного человека. Есть еще один предмет, который вот просто укладывается в один ряд и тоже является показательным в плане понимания воспитания детей в царской семье. Это перчаточка, маленькая ажурная перчатка, которая принадлежала великой княжне Татьяне.
Угу.
Перчаточка детская, видно, что размер этой перчаточки небольшой.
На маленькую ручку?
Ну, маленькая рука, да. Эта перчаточка выполнена из шелковой нити, ажурная вязка. Но интересно то, что, так скажем, кончики пальцев этой перчатки, видимо, были порваны. Стерты, порваны, тут остается только догадываться. Наверное, можно представить такую картину, что есть ребенок, перчаточка была порвана. Наверное, девочка обратилась, как всегда, к маме, кому-то с просьбой заменить, но, наверное, получила очень правильный ответ, и пришлось ремонтировать это все самой. Потому что зашиты эти повреждения, восстановлено вот это все, ну, достаточно достаточно еще не умела. Видно, что детской рукой это сделано, да. И это тоже говорит о том, что, да, действительно, вот ребенок был приучен с детства.
И беречь.
В том-то и дело.
И восстанавливать, если что-то утрачено, да?
Конечно.
И уметь, допустим, как-то отремонтировать. Это еще говорит о том, что они бережливы очень были. Они же не вот разбрасывались тем, что они имели, не кичились тем, что они там цари, что они могут себе позволить, да, все.
Конечно, могли позволить, безусловно. Но воспитание было построено вот на нескольких таких основных позициях. Это самообслуживание, это бережливость, это рачительное отношение к семейному имуществу, к добру, безусловно.
Да.
Это очень важно. Если обратиться к документам, они известны, известны историкам, которые отражают такой ежедневный режим жизни детей, царских детей, он нас удивляет. Ведь далеко не все наши дети современные могут выдержать такой режим.
Да, интересно.
Да, вот
скажите.
Мне как-то захотелось посмотреть, а сколько же в течение дня у царских детей было времени, ну, вот просто на игры, развлечения, ну, такое свободное времяпрепровождение.
То, что мы называем досугом.
Досугом, да, свободным. Вы знаете, оказывается, около, ну, часов двух с небольшим всего. Все остальное было занято обучением, какой-то работой, какими-то необходимыми делами. Весь день был очень плотно занят деятельностью, полезной деятельностью.
И для семьи, и для себя.
Конечно,
да.
Конечно. И для государства, я
и
бы сказала, потому что в это во все уже закладывалась именно будущая государственная деятельность, которой они будут обязаны просто заниматься.
И понимание этого.
Конечно.
Да, что важно все-таки для них вот это, вот государственный взгляд.
Очень ранний подъем, это порядка 6, иногда 7 часов утра. Это было совершенно нормальным явлением.
Особенно для Алексея, по-моему.
Мальчики, ну, чуть жестче воспитывались, чем
жестко,
девочки,
да.
Конечно, да. Поблажек было поменьше, безусловно. Ну, наверное, подтверждают вот эти мысли, вот наши такие выводы. Наверное, те фотографии, где изображен цесаревич уже в период Первой мировой войны, с 1914 года.
Это ему сколько тогда было? 9 лет?
Ну, 10 исполняется.
Около 10.
Да, да. Это всегда подтянутая такая фигурка, всегда он такой аккуратный, всегда в форме, так как уже положено. Страна находится в состоянии военного положения, военное время. А мы знаем, что цесаревич... Он также, по законам Российской империи, он с рождения, по сути, был уже государственным человеком, будем так говорить. И
звания не было у него?
Верховный атаман всех казачьих войск России.
Вот так.
Вот, поэтому, будучи еще даже в конвертиках, в пеленочках и так далее, он уже для всех, для русской армии, являлся наследником, являлся верховным атаманом. И, конечно, это очень обязательно. Обязывал, и ребенок воспитывался в этих рамках. Мы знаем, что у цесаревича Алексея имелась очень серьезная награда, которую он получает в 1915 году. Это Георгиевский крест.
За что?
Вот всегда возникает вопрос, за что. Между прочим, у его отца, у государя-императора Николая II, тоже был только один Георгиевский крест. Ну, вот мальчику, казалось бы, ребенку за что? Это очень серьезная награда. И выясняется, во-первых, он вместе с отцом, с представителями ставки Верховного Главнокомандования Русской Императорской Армии, он находился в зоне боевых действий, он объезжал военные позиции и рисковал жизнью, вполне реально рисковал, даже начинался обстрел, никто не пострадал тогда из объезжавших военные позиции, цесаревич был рядом с государем. Это во-первых. Ну и во-вторых, цесаревич неоднократно принимал участие в работе ставки главнокомандования, в обсуждении военных операций, планировании каких-то военных действий. Я не думаю, и, наверное, историки другие могут согласиться, что если бы это было просто присутствие наследника при работе ставки, наверное, награду бы за это все-таки не дали. Значит, были мысли, были решения. Работал цесаревич так, как работали все члены ставки. А это генералитет, это высший офицерский состав русской императорской армии. Вообще, немножечко сжимается сердце от того, что, да, мы много говорим сейчас о царской семье, о начале 20-го столетия, обо всех событиях в истории России, и все-таки мы не так много знаем о деталях, о подробностях жизни членов царской семьи. Это только-только, наверное, сейчас приоткрывается для нас. И вот для нас, вот сотрудников музея, и вот для меня лично, цесаревич, я вижу его сейчас иначе. Как? Не так, как интересно. Представляла раньше.
Как?
Во-первых, я больше вижу его обычным ребенком. Очень талантливым, умным ребенком. Я это говорю не потому, что говорю о цесаревиче. Это действительно видно во всем. Мне очень нравится читать его письма, которые он писал и матери, и отцу. Так может писать очень хорошо воспитанный ребенок, очень добрый, добрый вот от природы добрый. Не случайно есть высказывание, которое сделано одним из современников цесаревича, которое относится именно к нему. Это было не по-детски большое золотое сердце. Действительно, может быть, даже правы те современники, которые, ну, Пьер Жильяр, например, и многие другие, которые говорили, что даже болезнь, которая приносила неимоверное страдание цесаревичу, она сделала его благороднее, мудрее, еще добрее. И эта болезнь, вот эти страдания вызвали возможность сочувствовать другим людям. Этот ребенок действительно был очень сочувствующим человеком. Это тоже было видно. И мы знаем, что цесаревич говорил о том, что когда он будет царем, он сделает так, чтобы несчастных на земле просто не было, были только счастливые люди.
Да.
Я ее, конечно, не цитирую полностью дословно, но смысл этой фразы такой, да. Ну, если говорить о том, чем еще располагает музей, конечно, у нас есть предметы, которые действительно интересны, и увидеть их больше нигде невозможно. Это предметы такого единичного плана, безусловно. Это предметы, которые также принадлежат членам царской семьи и представителям династии Романовых. Например, есть в наших фондах и также экспонируется в постоянной экспозиции обеденная салфетка, выполненная из льна, с очень красивой вышивкой. Эта салфетка принадлежала государю-императору Николаю II. Монограмма государя свидетельствует об этом. Салфетка имеет прекрасную сохранность. Посмотреть на нее доставляет людям, конечно же, удовольствие.
Интересно, это такое фирменное или в смысле, вот, может быть, тоже кто-то делал эти салфетки, может, тоже кто-то из членов семьи?
Не секрет на сегодня. Наверное. Мы знаем, что, конечно же, для царской семьи, и это было не только для семьи Николая II, так было всегда для любой императорской семьи в любой исторический период. Конечно же, специально заказывались, выполнялись вещи, все, которые необходимы были для жизни и быта. Эти салфетки не выполнены вручную, это промышленное производство, но они изготавливались только для царской семьи. Также на сегодня вот у нас есть предметы, и я думаю, что, может быть, у нас будет и еще пополнение этого ряда. Это предметы, связанные с именем, жизнью, судьбой великой княгини Елизаветы Федоровны. Об этом нельзя не сказать, потому что судьба, вся жизнь, очень теплые взаимоотношения всегда связывали Елизавету Федоровну, великого князя Сергея Александровича и всю царскую семью, всю семью Николая II. Елизавета Федоровна, старшая сестра императрицы Александры Федоровны, она вышла замуж за родного дядю государя-императора, за великого князя Сергея Александровича. Он являлся генерал-губернатором московским, и мы знаем, что в 1905 году в результате теракта великий князь погибает. У нас имеются и вещи, предметы, связанные с гибелью великого князя. Это бархат со ступени той самой кареты, в которой он был взорван. Это платок со следами крови великого князя, шпоры, которые принадлежали великому князю. Вот то, что мы храним. И, конечно, скорбя, представляем это нашим посетителям. Ну, а вещи Елизаветы Федоровны, они принадлежат к разным временным периодам. Это и предметы до 1905 года, датированные ранним периодом, и более поздние. Это предметы из особняка великого князя и великой княгини из Москвы и из Марфо-Мариинской обители. Предметы... Действительно личные предметы – это фрагменты одежды, это одежда, это некоторые, ну, совершенно неотъемлемые атрибуты дамского платья. Ну, например, редикюль, который сплетен из серебряных колец, это в стиле модерн, это очень модный такой аксессуар того времени. Это перчатки лайковые, это пояс лайковый, который носили поверх одежды. Это фрагменты сервиза. К сожалению, весь сервиз не сохранился, и у нас есть только фрагменты его. Это накидка гобеленовая для мебели. Ну, икона. Икона «Нечаянная радость», которая тоже принадлежала Елизавете Федоровне. Есть вообще совершенно такой трогательный предмет, очень обычный, бытовой. Мы сейчас в своем быту не воспринимаем даже серьезно такие предметы. Это футляр от медицинского термометра. Только вот выглядит он совсем не так, как выглядят такие вещи сейчас. Это очень красиво, с любовью выполненная коробочка, которая так интересно наполовину открывается. Внутри бархатом, значит, оформлен этот футляр. Интересный вот такой предмет, и тоже принадлежал Елизавете Федоровне. И есть у нас портфель прекрасного качества изделия, хорошей очень сохранности, только одно маленькое чернильное пятнышко внутри, на подкладке чуть-чуть это изделие, можно сказать, портит, но этого и не видно на первый взгляд. Хорошей сохранности кожа. В этом портфеле секретарь Елизаветы Федоровны Василий Пигалев приносил документы, финансовые отчеты, какие-то еще необходимые бумаги. Скорее всего, все эти документы были связаны с деятельностью Марфо-Мариинской обители, детских приютов для детей-сирот, возможно, госпиталя и так далее. Вот для отчетности в этом портфеле доставлялись документы. Конечно, мы начали говорить о светлых днях и о жизни, которая, наверное, не предвещала для царской семьи такой страшной трагедии. Трудно было представить, что может такое произойти. Однако трагедия произошла. И у нас есть... также предметы, принадлежавшие членам царской семьи, а точнее великим княжнам. Только эти предметы были уже обнаружены следствием следователя Соколова, уже после разыгравшейся трагедии в Ипатьевском доме. Они были изъяты из камина, в комнате, где проживали великие княжны. Эти предметы впоследствии, пути были, видимо, очень сложные, но эти предметы попадают в Европу, в Германию. И уже оттуда к нам они были отправлены в дар. Это пряжечка с туфельки одной из княжон с бриллиантами. Это иглы, агатовые бусины, шпильки для прически, сгоревшая разломанная щетка зубная, сгоревший текстиль, фрагмент какой-то чего-то текстильного, серебряная иконка. Вот такие предметы. Пытались, видимо, вообще уничтожали вещи в большом количестве, сжигали в камине. Ну, вот это то, что не было уничтожено. Среди этих предметов есть маленький фрагмент, буквально 1.5 сантиметра на менее чем на сантиметр. Очень маленький такой фрагмент керамический, однако на нем виден фрагмент орнамента всего изделия. Вот благодаря этому маленькому фрагменту мы можем утверждать, что две тарелки, нам известны пока только две. Одна из них находится в нашем Свердловском областном краеведческом музее, там она экспонируется, а одна находится в частной коллекции. Вот благодаря этому маленькому фрагменту мы можем утверждать, что эти тарелки действительно свидетели тех событий того времени, и очень возможно, что они принадлежали как составляющие сервиза именно царской семье. Может быть, эти тарелки были просто в Ипатьевском доме и были предоставлены царской семье, просто использовались, может быть. Но истина в том, что эти предметы действительно стали свидетелями тех страшных событий. Это действительно так. Ну и еще об одном предмете я не могу не сказать, поскольку он действительно принадлежал всем членам царской семьи, и все руки и великих княжон, и великого князя-цесаревича, и государя, и государыни, все прикасались к этому предмету. Это рояль. Мы называем его любя и попросту, и так, чтобы всем было понятно, это царский рояль. Он во всех отношениях царский. В 1896 году этот инструмент был подарен прусским императорам, российскому императору, государю Николаю II. Этот рояль камерный, он находился в Александровском дворце. Ну, а тогда, когда семью уже в рамках ареста стали перевозить в Тобольск, то было разрешено взять рояль. Да.
Интересно, этот рояль двигался рояль вместе, да, с царской семьей.
Ну, еще кое-какая мебель была вывезена, вещей вывозили достаточно много в Тобольск. Это вот уже из Тобольска сюда, в Екатеринбург, не поступит практически ничего. А вот рояль привезут в Тобольск. И мы знаем, опять же, из документов, из воспоминаний, как даже охрана наслаждалась музыкой, такими музыкальными вечерами, которые устраивали княжны. Охрана просто собиралась послушать вот такие действительно концерты. Мы знаем, что музицировали все. Мы знаем, что дети в царской семье даже владели основами композиции музыкальной, поэтому вот этот инструмент для нас очень интересен. Я бы хотела, чтобы, конечно, как можно больше посетителей приходили к нам в наш музей. У нас есть что увидеть, есть что услышать и есть о чем узнать.
Спасибо вам большое. Я думаю, что нас услышали радиослушатели. Дорогие братья и сестры, ну вот, вы многое услышали, многое узнали, но мне кажется, что надо еще и увидеть, прийти в наш центр царский, прийти в музей царской семьи для того, чтобы увидеть все то, о чем мы сегодня говорили, о чем рассказывала Виктория Михайловна. Она историк и хранитель музея царской семьи. Виктория Михайловна, спасибо вам большое за рассказ.
Спасибо.
И до новых встреч, до свидания.
До свидания.